Здравствуйте! С Вознесением Господним поздравляю всех вас, дорогие телезрители! Евангелие нам рассказывает о том, как на 40-й день после своего воскресения из мертвых Иисус очередной раз явился своим ученикам и, дав им последнее наставление, вывел их из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой. О чем радовались ученики? Ведь как будто ушел, оставил их Христос. Это был день разлуки. А впереди длинный путь проповеди, гонений, мучений, соблазнов. До самых краев полна ими история христианства и церкви. Кончилась как будто радость земного ежедневного общения со Христом, покров Его силы, Его божества. Но, конечно же, не уход Христа празднует церковь. Иисус сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». И вся радость христианской веры от сознания Его присутствия, от Его слов, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Теперь не обязательно идти в Назарет или Иерусалим для того, чтобы встретить Христа. Теперь Он всегда рядом с нами. Он стоит и стучится в двери наших сердец. Это был не уход Христа, а Его вознесение на небо. Поэтому праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку неба, как нового и вечного дома, обители, неба, как нашей подлинной Родины. Грех отделяет землю от неба и делает нас земными, низменными, к земле обращенными и одной землей живущими. Грех – это предательство неба в душах наших. Почти весь 20 век человек с гордостью и важностью заявлял, что он только материя, и что весь мир – материя, и что нет ничего, кроме материи. И, казалось, радовался этому своему прозрению. Как ни странно, но многочисленная категория людей – самодовольно и торжественно объявляла, что после смерти отнесут их на кладбище, сгниют они, и ничего от них не останется, кроме лопуха на могилах. Это действительно возглашалось с каким-то безумным торжеством и, наоборот, с жалостью и презрением, как о дураках и невеждах, говорили о тех, кто еще верит в какое-то небо. Да, это было вершиной культуры 20 века, коммунистической идеологии, кладбищенский прогресс. Но что же предлагаете вы, спросят нас? Что это за небо, о котором вы говорите, и в которое якобы вознесся Христос? Ведь наверху, на небе нет того, о чем вы говорите. На этот вопрос давно уже ответил христианский проповедник Иоанн Златоуст, живший 16 веков тому назад. Говоря о небе, о небесном, святитель восклицает: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом?» Небо на самом деле – это имя нашего подлинного призвания. Небо – это высшая правда о земле. Вовсе не о запланетном пространстве и не о неведомом космосе идет речь, а о небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы теряем в своих грехах и гордыне, в своих земных и только земных науках и идеологиях. О небе, которое раскрыл, даровал, вернул нам Христос. Небо – это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. Небо – это полное одухотворение человека. Небо – это Царство Божие, это победа над смертью, это торжество любви, ведения. Это то абсолютно желанное, о котором сказано в Библии, не видел того глаз, не слышало того уха, и не приходило то на сердце человеку, что уготовал Бог любящим его. Продолжаем мы нашу телепрограмму страницей, названной «Вопрос архипастырю». Очередной вопрос, часто задаваемый священнослужителям, звучит примерно так. В странах Западной Европы давно существовали политические партии, в названии которых присутствует слово «христианское». В последнее время в Украине и России также появились такие партии. Очевидно, что после стольких гонений на церковь, отсутствие православно-национальной идеи, сложного процесса духовного возрождения славянских народов. Такие партии пока не имеют большого успеха, но существование и развитие таких партий, по всей видимости, необходимо. Какова позиция в этом отношении православной церкви? Отвечает на этот вопрос мой любимый учитель по Ленинградской духовной академии владыка Кирилл Гундяев.
Ну, нужно сказать, что в России как раз существуют партии, в наименование которых входит определение «христианское». Но чаще всего эти партии не имеют никакого отношения к церкви. И вот здесь возникает следующий вопрос. А нужно ли, чтобы в стране была партия, имеющая привилегированное отношение к церкви? Вот я лично отвечаю на этот вопрос отрицательно, не нужно. И вот почему. Если такая партия была бы создана, то в массовом сознании людей она бы ассоциировалась с церковью, а церковь могла бы ассоциироваться с этой партией. И что же получилось бы? Вот человек не принадлежит к этой партии. С какими чувствами он пойдет в церковь, если церковь в его сознании будет отождествляться с его политическими противниками? Он что, в эту враждебную ему организацию пойдет со своими духовными проблемами? Нет, не пойдет. И получится, что церковь, политизируясь, через взаимодействие с какой-то определенной партией, становится неприемлемой для тех, кто к этой партии не принадлежит. А церковь не может себе позволить ничего подобного. Она должна быть открыта для всех, для правых, для левых. Потому что у каждого возникают духовные и внутренние проблемы. В конце концов, личные, семейные, разрешить которые он хотел бы в церкви. Люди рождаются, умирают, их нужно крестить, отпевать, венчать. Но если мы оградим церковь вот этим политическим бастионом, то что получится? Получится, что церковь будет участвовать в том самом разделении народа, которое во многом, к сожалению, обуславливается наличием политических партий в обществе и в государстве. Церковь – объединяющее начало, а не разделяющее. Церковь поверх границ действует – этнических, политических, имущественных, социальных. Если церковь отождествит себя с какой-то партией, то она превратится в политическое гетто. И не так уж важен вопрос, будет это гетто большим, влиятельным или ничтожно малым.
Телепрограмме отец Георгий Кочетков рассуждает соглашаемыми о христианстве и церкви.
Я хотел сказать о том, что все, чем человек обладает, все, к чему он может стремиться, это все средства для достижения главных вещей, которые всегда для человека упираются в духовную область. Всегда. Даже вопросы жизни и смерти на самом деле вопросы духовные, а не биологические. И не просто социальные. Или культурные. И социальные, культурные и прочие вещи существуют для чего-то. Они не могут быть самоцелью, абсолютной ценностью в глазах человека. Даже семья не может быть такой абсолютной ценностью, как мы знаем из Евангелия, из опыта жизни. Семья становится ценностью лишь тогда, когда она опирается на абсолютные ценности. В духовной области нормально и естественно продвигаться вперед. Видеть веру как путь, живой путь.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
В житии святого Серафима Саровского есть рассказ о том, как когда он еще был диаконом, во время литургии вдруг он окаменел. Он уже не мог двинуться. Его взяли и поставили в сторону. И он стоял, как говорится в его житии, меняясь лицом все время, но не видя ничего, не ощущая ничего вокруг себя. Потому что он весь ушел в богозрении, отделился от земли. И потом постепенно он начал приходить в себя и стал обычным тем Серафимом Саровским, которого мы знаем и любим. Нас поражает его простота, непосредственность, неусложненность. Но эта простота и неусложненность происходит не от того, что он простяк. Бог – препростое существо. В нем нет сложности. В нем есть абсолютная прозрачная цельность. И вот к этой цельности приобщился тогда и Серафим. Он пережил нечто неописуемое, о чем он даже сказать не мог, потому что он не видел того, что с ним случилось. люди видели. Позже Мотовилов ему поставил вопрос об общении с Богом. И Серафим ему сказал: «Посмотри». И Мотовилов увидел его сияющим божественной славой и пришел в ужас, потому что ему показалось, что после этого ему живым не остаться. И Серафим ему ответил: «Не бойся, ты не мог бы меня видеть таким, то есть пронизанным божественным светом, если бы ты сейчас сам тоже не был пронизанным этим светом».
Также послушаем нашего православного миссионера, отца Виктора Веряскина, рассуждающего по теме канона Библии.
Вы обратили внимание, что почти все издания Библии, которые ходят по рукам и нами используются, они в основном выглядят через издание библейских обществ таким подзаголовочком, что это книги священных писаний Ветхого и Нового Завета, и здесь написано «канонические». Слово «канон» греческое в переводе обозначает просто палка, линейка, аршин. Есть такое выражение «мерить все на свой аршин». И оказывается, слово «канон» своим истоком происхождения, оно указывает на нечто образцовое, которое является критерием, мерилом, для того, чтобы другое можно было определить по отношению к нему. Помните, в мифологии есть такой сюжет, что жил такой царь, и он через свою территорию, когда проходили люди, он их укладывал на специальную такую кроватку, кушетку, ложе, да, прокрустово ложе. И звали этого царя Прокруст. И если человек попадался чересчур высокий или длинный, то его обрубали. А если попадался мелковатый такой, коротковатый, его растягивали до длины этого прокрустого ложа. И возникает у нас с вами и образ, и понятие, и историческое такое интересное осмысление, что у людей часто бывают некие представления о том должном, что должно быть, о каком-то мериле, о каком-то критерии, и оно применяется часто шаблонно. И вот возникает вопрос, как возник в том числе канон Священного Писания. Ведь Священные Писания писались на протяжении полутора почти тысяч лет, может быть, даже немножко больше. И, как видите, это десятки и даже более авторов, настолько разных по культуре, по языку, по уровню образования и статусу социальному, что в итоге возникает какой-то конгломерат, целый сборник, целый набор. А как же он вообще возник? Кто собирал эти 1500 лет, эти все писания? И когда этот канон был заключен, закрыт, и больше в него перестали добавлять что-нибудь? Мы через историю выходим на то, что ветхозаветный канон сформировался незадолго до провозглашения Иисусом Христом Нового Завета, а новозаветный канон сформировался долго, и даже на Первом Вселенском Соборе в 325 году, то есть уже четвертый шел век, еще пока колебались, например, Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова включать 27-й книгой в Новый Завет или не включать. И в разных местностях и в разных церковных общинах были не совсем одинаковые списки этого канона Нового Завета. У одних, например, в числе было послание апостола Варнавы или Дидахи, учение 12 апостолов, а не был включен Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова. Но вы заметили, наверное, кто ходит на богослужение регулярно, что Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, так и не читается за священным, значит, богослужением в литургии. Если, например, мы считаем, что Бог открывает нам через тексты Священного Писания какую-то истину, то почему же тогда книгу Откровения считают книгой за семью печатями и самой трудной для истолкования? И вот через это мы подошли с вами к ключевому моменту. Православие определяет себя устами одного из своих лучших представителей, богослова и религиозного философа Георгия Федотова, как равновесие элементов. Некие монофизиты, есть такое выражение, одну природу признают во Христе или в Библии и говорят, каждая буква Библии священна, потому что сам Бог продиктовал, а пророки записали за ним. И они ничего своего не вносили, и поэтому вся Библия священна по букве от начала до конца. Православие такую точку зрения не разделяет, потому что православие исповедует, что Бог – любовь, Он – Творец и сотворил свободных существ, и Он этим свободным существам дал разум и выбор. И поэтому Он не обращается с людьми, как, например, там даже секретарями-машинистками, некоторые шефы или лидеры. И говорят, я тебе диктую, ты печатай и больше мозги свои не подключай, чтобы там секретарши не было видно в этом тексте. А видно было только того, кто этот текст тебе надиктовал. И некоторые так представляют Бога. Вот. А православие говорит, что мы не монофизиты, а православные считают себя дифизитами или бифизитами, двухприродниками. Потому что мировой процесс – это богочеловеческий процесс. Иисус Христос – богочеловек. И халкидонский догматический принцип, сформулированный на Вселенском соборе, звучит так, что во Христе и Иисусе не раздельно, но и не слиянно соединились божественность и человечность. Если мы этот принцип, уяснив, начинаем применять к Священному Писанию, то Священное Писание, Библия, это богочеловеческая книга. Она божественная по источнику, по божественному откровению. Она божественная по тем духовным принципам и истинам, которые высказаны и открыты в ней. И она человеческая по форме их записи и фиксации. Потому что Бог не насиловал свободу и выбор человека, который служил ему посредником для передачи откровения, а оставлял ему свободу, чтобы он сам искал форму выражения и записи. И тогда получилось, что мы соработники у Бога, как пишет апостол Павел. Мы даже в этом вопросе соработники у Бога. Бог давал внутреннее содержание, а ты давал этому внутреннему содержанию внешнюю форму.
Краткая беседа отца Якова Кротова о Христе и христианстве.
Здравствуйте. Я хочу поговорить о том, не лишает ли вера и религия человека дара слова. Ведь на практике, когда человек приходит к вере, приходит в церковь, для меня все-таки это совпадающие понятия. Все-таки потому, что большинство людей, с которыми я общаюсь, считают, что это понятия разные. Я верую, все, поэтому буду говорить от сердца. А что ты мне суешь, молитвенник? Верующий человек – это кто? В современной России, да хоть бы и в Америке. Он молится по писанному тексту. Он ходит в храм слушать из года в год одни и те же тексты, комментарии, проповеди. Он слушает, он не отвечает. Проповедник внушает, я слушаю. В этом смысле человек превращается в менее разговорчивое животное, чем он был до уверования. И даже если он говорит, скажет какой-нибудь умный атеист, я надеюсь, ну и что вы, верующие, говорите? Вы начинаете говорить штампами, не прелюбодействуя. Вы начинаете как доктор, вот назвал лекарство и думать, что от этого пройдет болезнь. человек вместо того, чтобы анализировать и прочее, он становится рабом авторитета, раб лампы. Он начинает говорить готовыми фразами: «Смирись», «Это тебе Бог послал» и так далее. Ну, это какая-то помесь граммофона с попугаем. Это человек? Да, это человек. Через это надо пройти. Верующие люди прекрасно знают опасность говорения штампами. Это называется ханжество, фарисейство и так далее. Но это опасность, через которую надо пройти, или так, которую надо иметь в виду, как говорили древние римляне: кто предупрежден, тот вооружен. Против этой напасти есть некоторые предохранительные средства. Их выработала именно религия, молчание прежде всего. В 2006 году на Западе был очень популярен, в 2007 в России его привезли, фильм, снятый про католических монахов, картезианцев. Весь фильм они молчат. Народ ломится, потому что видит насыщенное, какое-то невероятно человеческое молчание. И это скажет любой лектор, ритор, оратор, я скажу, что для того, чтобы научиться говорить, нужно научиться молчать. Во-первых, это касается просто физиологии, но еще больше это касается того, что стоит за речью. А за речью стоит внимание к собеседнику. Я тогда хорошо говорю, когда я говорю собеседнику о неиллюзорном представлении о другом человеке. Вот для того, чтобы увидеть другого, нужно вглядеться в Бога. Поэтому я иду в церковь и начинаю молиться по писанному тексту. Потому что в этот момент моя задача не увидеть другого человека, а увидеть Создателя другого человека, Создателя меня. В общем, стать собой. Потом, выходя оттуда, или если это исповедь в храме, в чем смысл исповеди? Я говорю с Богом в присутствии другого человека. И какая лучшая исповедь, говорит православная традиция? Заплакать. Без слов. И тогда все вопросы о том, хороший исповедник, плохие, снимаются. Ты правильно покаялся, ты заплакал. Пройти через молчание. Для чего это еще нужно? Чтобы победить буквализм. Буквализм – это враг речи и для неверующего человека, который думает, что если верующий говорит «Господи, помилуй», значит, он Бога считает источником масла и милости. Ну, милость по-гречески – елей, масло. Да нет, верующие люди, мы многое говорим поэтически, с этим надо считаться. Та же болезнь у верующего человека – буквалистское понимание Библии, буквалистское понимание молитв. Через это тоже надо пройти. Во-первых, через молчание, через обращение к Богу в тишине, через слушание Бога, а во-вторых, через слушание другого человека. И духовный рост наш проверяется очень просто. Потому, насколько больше мы стали слушать и насколько меньше мы стали говорить. Но духовно расти, просто обрезав коммуникацию и речь, ничего не выйдет. Надо просто расти, а не прижигать себя в каких-то нежелательных направлениях.
Это был отец Яков Кротов, настоятель Святодуховского храма города Москвы, находящегося в юрисдикции нашей Украинской Православной Церкви. Отец Яков – всемирно известный историк, философ, богослов. Ведущий на телепрограммах «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». И специально для нашего телеканала готовит эти небольшие, но содержательные беседы о Христе и христианстве. За что громадное спасибо ему. А я прощаюсь с вами до встречи в следующий четверг и желаю всего доброго.